Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочное» информагентство сообщает, что отказ Варшавы от участия Российской Федерации в проекте музея-мемориала на месте бывшего немецкого концлагеря аморально с точки зрения исторической правды. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Тем временем МИД России назвал несостоятельными попытки США переложить ответственность за ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР на Россию и Китай. Заявление опубликовано на сайте министерства. Цитирую. Ранее американские СМИ сообщили, что советники Трампа готовят проект санкций против Китая, чтобы заставить Пекин решить проблему так называемой агрессии со стороны КНДР. Расцениваем как несостоятельные попытки представителей США и ряда других стран переложить ответственность за происходящее на Россию и Китай, чуть ли не обвинить Москву и Пекин в потакании ракетно-ядерным амбициям КНДР, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Василий Кашин. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько справедливо стремление Соединенных Штатов надавить на Российскую Федерацию, преимущественно на Китай, для того, чтобы решить северокорейскую проблему?
Американцы не видят других вариантов и решения. На самом деле давление на Китай на данном этапе уже стало бесперспективным, поскольку Китай ясно дал понять, что не будет существенным образом усиливать санкции в отношении КНДР. Китай не может позволить себе пойти на полную экономическую изоляцию КНДР, поскольку опасается неконтролируемого катастрофического развития событий на полуострове. Тем не менее, американцы продолжают пытаться давить на Китай в этом направлении просто потому, что других вариантов выхода из ситуации, вариантов, которые позволили бы им сохранить лицо, у них просто нету. Альтернатива – это договариваться с Северной Кореей, а этого они не хотят.
Я сразу хотел бы уточнить. Все-таки Китай пытаются использовать для того, чтобы надавить на Северную Корею, или проблему Северной Кореи используют американцы для того, чтобы надавить на Китай?
До недавнего времени скорее было верно именно второе. Северную Корею использовали для того, чтобы надавить на Китай, поскольку с точки зрения Соединенных Штатов, Северная Корея была обречена на смену режима в относительно недалеком будущем. Потенциал Северной Кореи с технологической точки зрения оценивался крайне низко, и они просто использовали Северную Корею как пугало, чтобы объяснять северокорейской угрозой наращивание своих сил в регионе. Но уже в последние месяцы правления Обамы ситуация изменилась, произошла полная переоценка северокорейских программ, и выяснилось, что они очень и очень опасны. То есть Северная Корея оказалась намного успешнее и в экономическом, и в военно-техническом отношении, чем американцы предполагали. И теперь речь идет о том, что у Северной Кореи есть техническая возможность уничтожить Лос-Анджелес. И тут уже она становится самостоятельной такой проблемой и угрозой для США.
Какие варианты еще, какие инструменты остаются у Соединенных Штатов, ну, кроме военного вмешательства?
Практически у них нет инструментов, кроме военного вмешательства и попыток бессмысленных довольно давить на Китай. Единственным вариантом действия является компромисс с Северной Кореей. Это то, к чему их и подталкивает Северная Корея. Именно на это направлены все эти пуски ракет демонстративные. Но при таком компромиссе им придется согласиться в той или иной форме, там, пусть даже не оформляя это с юридической точки зрения, что КНДР останется ядерной державой на обозримое будущее. Не официальной ядерной державой, но с положением, напоминающим положение Индии, Пакистана и Израиля.
То есть, когда они все знают, что там есть, но официально не признаются.
Да, да. То есть, единственное поле для соглашения – это отказ Северной Кореи от вот этих самых межконтинентальных ракет, долетающих до США при сохранении ядерного оружия и ракет средней дальности, и все это в обмен на некоторое смягчение санкций, допустим, их откат до уровня 2013 года, когда они еще были не так сильны. Ну, вот на такой основе, вероятно, можно было бы договориться.
Ну и насколько это будет интересно Северной Корее, если уж мы сейчас об этом всерьез говорим?
Северной Корее это, скорее всего, будет интересно. То есть они, в общем-то, и подавали сигналы в этом направлении. При, собственно, два самых серьезных раунда санкций против них были введены в 2013 и в 2016 году, когда их, во-первых, полностью отрезали окончательно от финансовой системы международной, а во-вторых, ограничили экспорт их сырья. В принципе, даже при всем при этом их экономика продолжает относительно быстро расти. Но если эти санкции снять, то у них вообще нет особых проблем. Они провели ряд реформ внутри, у них дешевая рабочая сила, они уже умеют работать на рынок, и они будут просто себя очень хорошо чувствовать в этом случае и развивать экономическое сотрудничество.
Но сегодня Северная Корея рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, а насколько чувствует себя в безопасности Российская Федерация, то есть мы, когда вот так хладнокровно рассуждаем о наличии ядерного оружия у северных корейцев?
Ну, все, что делает Северная Корея в сфере безопасности, преследует одну и только одну цель – это выживание северокорейского режима. Поскольку России совершенно безразличен северокорейский режим, мы никоим образом на него не посягаем, не пытаемся вести какую-либо агитацию против него и просто принимаем его таким, какой он есть, то для нас Северная Корея не является такой какой-то большой проблемой с точки зрения безопасности. Угроза для нас может возникнуть скорее, если на полуострове начнется война или если северокорейский режим разрушится. Вот тогда мы можем столкнуться с потоками беженцев в Приморье, мы можем столкнуться с какими-нибудь примерами химического или радиоактивного заражения, мы можем столкнуться с ошибочным нанесением ударов по нашей территории теми же американцами, как это было в Корейскую войну. Там был в 50-м году удар по аэродрому «Сухая речка» под Владивостоком, такой нанесенный американской авиацией, якобы по ошибке. То есть это все такая угроза для нас, которая возникнет, если Америка решит разобраться с Северной Кореей военным путем. И к этому надо тоже готовиться. В остальном для нас скорее важно, чтобы Северная Корея не была источником распространения этих технологий. Она им является. То есть Северная Корея занимается собственным выживанием, но она передает технологии производства баллистических ракет таким странам, как Иран и Пакистан. А это крупные, огромные державы, которые, в общем-то, в своих регионах занимаются активной экспансией. И это уже сильно меняет мир. Например, можно сказать, что вот в идущей сейчас войне в Йемене северокорейские баллистические ракеты, еще старые, поставленные в 90-е годы, фигурируют. Они используются на йеменской армии, остатками йеменской армии, которые перешли на сторону хуситов довольно активно для ударов вглубь Саудовской Аравии. Во многих случаях они преодолевают имеющиеся у саудовцев средства противоракетной обороны американского производства. Это показатель того, что иметь такое государство, довольно сильное в военно-техническом отношении, как Северная Корея, исключенным из системы международных отношений, это не очень хорошо.
Для большой всех. Риск. Понимаю. Спасибо. Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Василий Кашин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ближайшее время в России будут заложены 6 авианосцев. Таким заявлением выступил первый заместитель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «В ближайшее время мы 6 заложим», — сказал Клинцевич о российских авианесущих кораблях. Радиостанция «Говорит Москва» запросила в Минобороны подтверждение этих данных сенатора, однако пока ответы мы не получили. Напомню, в апреле 2017 года главком ВМФ Владимир Королёв заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. Сейчас с нами на связи главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько Франц Адамович может быть прав? Пока в Минобороны официально не подтверждает, но не опровергает информацию о том, что будут заложены еще 6 авианосцев. Насколько они нам нужны?
Ну, прав он или нет, сказать сложно, потому что вообще, если даже он прав, то он разгласил государственную тайну в виде характеристик госпрограммы вооружений, которая должна сейчас быть принята в этом году, потому что она имеет гриф совершенно секретный. Но если абстрагироваться от такого формализма, мне кажется, эта цифра, как и класс кораблей, никакого отношения к реальности не имеет, по крайней мере, в какой-то обозримой перспективе. Не говоря уже о том, что само наличие таких кораблей в составе нынешнего российского флота, конечно, вызывает большие вопросы.
Иными словами, вам это утверждение кажется сомнительным. Почему?
Ну, у нас для этого нету ни денег, ни, самое главное, ни проекта готового, его еще надо разрабатывать. И третий момент, нету верфей, на которых можно не то что 6, а хотя бы один построить. То есть строительство авианосца или корабля этого класса нужно модернизировать еще судостроительную промышленность. То есть это все увеличивает цену программы до таких порядков, которые, я думаю, сейчас при нынешних условиях практически не реализуем.
То есть для начала нам нужно верфь построить, прежде чем закладывать хотя бы один авианосец. А если говорить о моделях, та модель адмирала Кузнецова, она уже устаревшая, она уже не подходит?
Ну, Кузнецов, конечно, корабль устаревший, хотя вот я считаю, что мое личное мнение, что вместо того, чтобы заниматься какими-то фантазиями, нужно не пожалеть деньги и просто хорошо его отремонтировать. И корабль может еще вполне служить до тех пор, пока экономическая ситуация не улучшится, и можно будет спокойно, без надрыва, строить корабли этого класса.
А вообще, в чем меряется необходимость там, определенного количества авианосцев? А почему у Советского Союза было 4, ну там максимум 5 авианосцев, сейчас заговорили, ну, по крайней мере, Франц Клинцевич заговорил о 6-7?
Ну, собственно говоря, у нас всегда тема авианесущих кораблей, она была такой болезненной, еще и в советские времена тоже. Внутри самого флота постоянно силы боролись за то, чтобы либо их иметь, либо не иметь. Ну, я думаю, все очень просто. Цифра эта взята из наличия у нас двух океанских флотов, северного флота и тихоокеанского флота, на каждом из которых, видимо, нужно иметь несколько кораблей. То есть пока один в море, второй ремонтируется, потом они друг друга меняют. То есть получается минимум 4, ну а 6 – это вот такой какой-нибудь золотой стандарт. При этом забывается о том, что сам по себе авианосец не воин в поле. Для него нужно иметь, во-первых, инфраструктуру береговую. То есть к тем затратам, о которых я говорил, нужно еще вложить деньги в создание береговой инфраструктуры. Плюс для них нужно закупить, собственно, самолеты и разработать тоже, потому что у нас только истребитель пока палубный есть. И, наконец, для них нужно корабли сопровождения иметь, которые могут иметь такую же мореходность и дальность, как и авианосец. Ну, это еще плюс нового расхода.
Понимаю, но если говорить о реальности, предположим, что в нашей военной стратегии прописано, что у нас должен быть мощный авианесущий флот. Если мы такую задачу ставим, то сколько лет примерно нам может потребоваться для того, чтобы эту цель, этой цели достичь?
Я думаю, 2030 год, когда первый корабль будет готов. Это в лучшем случае.
Не раньше 2030 года?
Думаю, да.
Спасибо. Это был главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Поиск Яндекса установят по умолчанию в трех мобильных браузерах: Samsung Internet, Xiaomi и UC браузер. Яндекс договорился об установке своей поисковой системы в мобильные браузеры по умолчанию. В апреле 2017 года Google разрешил российским пользователям выбирать поисковую систему на Android-устройствах. По словам генерального директора Яндекса Александра Шульгина, на три браузера приходится около 20% мобильного трафика с устройств на Android. Пользователи этих браузеров будут по умолчанию искать в поисковой системе компании. В апреле 2017 года Google согласился на условия Яндекса и обязался выплатить штраф в 438 миллионов рублей. Компания разрешила предустанавливать приложение поиска от сторонних разработчиков и выбирать поисковую систему на Android-устройствах. Соглашение между Google и Яндекс заключено на 6 лет. Компании отозвали из судов все взаимные иски. Изначально Яндекс жаловался на американскую компанию, Федеральную антимонопольную службу, из-за антимонопольного законодательства. Ну и сегодня же стало известно, что ФАС проводит анализ крупнейших игроков рынка поисковиков. Речь идет как раз о Яндексе и Google. Федеральная антимонопольная служба проверяет их на предмет преимущественного размещения своих ресурсов. Сейчас с нами на связи омбудсмен, уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли вот эту новость рассматривать как некую победу Яндекса?
Однозначно можно ее рассматривать как положительную новость, поскольку до этого дистрибуция приложений под компанией Google шла действительно в таком достаточно монопольном варианте на территорию России, именно на устройствах. И Яндекс в своем иске и в обращении к ФАС требовал не замены поисковой машины, а всего лишь навсего дать возможность пользователю выбирать. И сейчас то, что они договорились уже с производителями аппаратов, а раньше они не могли с ними договориться, потому что они, производители, были ограниченными соглашениями с Гуглом непосредственно. Это тоже нужно четко себе уяснить. И сейчас они договорились о том, что поисковая машина Яндекс будет в предустановленном виде находиться на, соответственно, устройствах, которые отгружаются в Россию, и пользователь может сам выбрать себе поисковик по умолчанию. Это очень хорошая положительная новость.
Почему Яндекс все время бодается с Google? Почему нет выяснения отношений, ну, и по поводу Андроида, с теми же айфонами?
С айфонами, наверное, ситуация несколько проще, чем с андроидами. Рынок не столь значителен, как устройство на базе операционной системы Android. И, естественно, и там есть свои нюансы, но сейчас и на iOS вы можете выбрать себе, соответственно, поиск по умолчанию.
То есть там проблема выбора уже давно решена, поэтому и взаимных претензий как будто бы нет.
Ну, и да, и нет. Это все-таки нужно четко понимать, что это достаточно нормальные конкурентные войны. И в конкурентных войнах производители и сервис-провайдеры всегда будут обращаться в том числе и к регулятору по защите своих интересов. И задача регулятора – выровнять конкурентную среду, весь ландшафт на подведомственной ему территории. И сказать наперед, что уже ничего не будет, обо всем договорились, я не рискну это сделать, поскольку все время меняются и сервисы, и операционные системы, и может быть достаточно много чудес. Но вот то, что такие активные военные действия шли между Яндексом и именно Гуглом за Android-платформу и за дистрибуцию своих сервисов на территории России, это вот очевидный факт. И в данном случае он в пользу российской компании, и, на мой взгляд, достаточно закономерно, и это честно, то, что регулятор выровнял эту ситуацию.
Дмитрий Николаевич, а можно ли рассматривать вот эту победу Яндекса как, возможно, начало какой-то мощной экспансии за пределы не только Российской Федерации, но и вообще Содружества независимых государств?
Не факт, потому что ФАС все-таки российский, он не регулирует прочие территории, и скорее Яндексу придется решать этот вопрос в других юрисдикциях также. Но в целом, наверное, это такой вот позитивный элемент, который позволит быстрее достигнуть консенсуса между Яндексом и Гуглом в других юрисдикциях.
Можно ли говорить о том, что ФАС всегда будет за Яндекс, потому что Яндекс российский, а Гугл американский?
Нет, так говорить нельзя. Все-таки ФАС, он регулирует конкурентную среду, он не создает... Нет, ну,
теоретически должен, конечно. Мы просто пытаемся понять, нет ли здесь политической какой-то подоплеки.
Я бы не стал ее искать, хотя на текущий день в сегодняшних реалиях ее можно, наверное, достаточно несложно найти. В общем-то, именно политическую подоплеку, но все-таки я сторонник рассматривать с точки зрения именно конкуренции, честной конкуренции и возможностей по отношению к потребителям, поскольку в любом случае, как только ФАС разрешил устанавливать и предустанавливать сервисы и изменять их настройки по умолчанию, выиграли-то от этого именно потребители российские. В первую очередь, потому что у них появилось большее право выбора и больше возможностей, то есть уже здесь и Гуглу, и Яндексу нужно будет больше применять усилий для того, чтобы их поиск стал основным для пользователей.
Но еще одна новость, которая касается и ФАС, и интернета. Служба не исключает введение 18% НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Федеральная антимонопольная служба может ввести 18% налог. Ведомство надеется таким образом выровнять условия деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами. Ну и вот эта новость вас настораживает, Дмитрий Николаевич, или нормально это все как-то движется в направлении приведения всего в порядок?
Я не сторонник перекладывания как раз вот элементов выравнивания на собственных потребителей. Очевидно, понятно, что выровнять планку можно как по нижней границе, так и по верхней границе. И, естественно, когда вы начинаете собирать НДС со всех сервисов, и самое простое – обязать иностранные компании оплачивать НДС, и для них это ничего не стоит, потому что в любом случае платит этот НДС конечный пользователь, то есть гражданин Российской Федерации. И по-другому это никак. Поэтому с точки зрения наполнения бюджета, да, ну, со всего объема продаж вы получаете 18%. С точки зрения пользователя, нас с вами как граждан, это дополнительные издержки, дополнительные расходы, которые косвенно и прямо оплачиваем мы. Поэтому я скорее за то, чтобы доступность сервисов и их цена была по минимальному уровню, и чтобы налоговыми агентами никакие компании на территории Российской Федерации не были. Тогда это, соответственно, увеличит доступность сервисов для россиян и возможность их имплементации, опять же, в бизнес и в ту продукцию, которую мы производим на территории России. А если мы завышаем, ну, чем-то это похоже на таможенный сбор. Опять же, сложная достаточно такая полемика. Я не думаю, что мы сейчас можем сказать, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Есть сторонники отмены НДСа вообще, есть сторонники введения НДСа с точки зрения выравнивания ситуации. Ну, я не отношу себя к сторонникам введения НДСа, потому что его в любом случае необходимо там администрировать. В любом случае платят граждане Российской Федерации этот НДС и никак по-другому.
Все потому, Дмитрий Николаевич, что вы не в Минфине работаете, поэтому вы не сторонник введения НДС. Понимаю.
Но не думаю, что Минфин здесь. Я думаю, что нужно получать доходы государства именно в первую очередь с НДФЛ, то есть с тех продуктов, которые люди производят, из тех возможностей. А возможности всегда появляются тогда, когда возникает легкий доступ к технологиям, более дешевый. Вот эта вот причинно-следственная связь, о ней нужно думать. И развитие собственных бизнесов на базе любых иностранных и российских отечественных технологий, которые должны быть доступны российским гражданам. А если вы просто оброком обременяете потребление, а в данном случае это именно так выглядит, вот НДС, введение НДС, это оброк на собственное население, на его потребление, то маловероятно, что доступность этих сервисов и технологий будет более легким для предпринимателей и для людей.
Спасибо. Это был омбудсмен, уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Маринчев. Ну и короткое экспресс-голосование для нашей аудитории по поводу спора Гугла и Яндекса. Гугл или Яндекс? Вопрос очень простой. И голосование уже началось. 134-21-35 – Гугл. 134-21-36 – Яндекс. Все очень просто. Префиксы в том и другом случае один и тот же 8495. Вам больше нравится Google 134-21-35. А вы скорее сторонник Яндекса. Это 134-21-36. Наше голосование началось о предпочтениях нашей аудитории. Ну и принимаются в том числе аргументы. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Пользователи, пожалуйста, голосуют. 134-21-35 – Google. 134-21-36 – Яндекс. В чью пользу вы проголосуете? Довольно любопытно сейчас развиваются голосования у нас на нашей машине, и пока до конца даже не ясно, кто победит в итоге. 134-21-35 – Google, 134-21-36 – Яндекс. 5, 4, 3, 2, 1. Останавливаю голосование. Итоговый результат. 47% наших слушателей проголосовали за Google, 53% проголосовали за Яндекс. Это голоса нашей аудитории. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вот с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает. США хотят улучшить отношения с Российской Федерацией, но она должна кардинально изменить свою политику. Это слова вице-президента Соединенных Штатов господина Пенса. Идем дальше. Наиболее распространенной стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в мониторинге Российской академии народного хозяйства и государственной службы, поступившем в распоряжение Ленты.ру. Почти треть респондентов обеспечивает себя продуктами из такого хозяйства. Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса выживания в 90-х годах, а не активные инновационные практики, сказано в исследовании. Сейчас с нами на связи фермер Пушкинского района Московской области Андрей Лысенков. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
30% граждан улучшают свое материальное положение за счет того, что выращивают продукты сами. Должно это сказаться в том числе и на вашей деятельности, на вашем бизнесе. Сказывается или нет?
Ну, на нашей деятельности, на нашем бизнесе это никак не сказывается. Это скорее сказывается на обеспеченности граждан себя продуктами питания. Сейчас продукты питания очень дорогие, дорожают все время. Поэтому, конечно, люди озаботились и качеством потребляемых продуктов питания, и обеспечением себя продукцией собственного производства. Поэтому это скорее сказывается на них.
Нет, но если люди обеспечивают себя продуктами, которые выращивают, тогда они меньше покупают. Если они меньше покупают, то теоретически должны меньше покупать у вас, потому что вы же тоже производите продукты питания.
Ну, мы в основном ориентируемся все-таки на переработчиков, то есть это на пекарни, на какие-то небольшие интернет-магазины, которые премиум-сегмент, которые, в общем-то, сами не производят, не выращивают. В основном выращивают такие малообеспеченные слои.
Что вам известно, да, о тех людях, которые выращивают? Что растят-то прежде всего?
Ну, прежде всего, овощи, суповой набор, борщевой набор, картошку, морковку, огурцы, помидоры, такие вещи.
Скот, птицы, кролики?
Да, ну, это в меньшей степени. Но тоже сейчас я знаю много примеров, когда люди заводят несколько коров, коз, овец и выращивают свое молоко, делают какой-то домашний сыр. Это сейчас тоже набирает популярность, вот эти вот продукты.
Есть ли те, кто захотели в перспективе составить вам конкуренцию, тоже заняться сельским хозяйством вплотную?
Конечно, сейчас очень это модный и такой быстро растущий сегмент фермерских хозяйств, которые вот только-только начали свою деятельность, покупают какой-то недорогой участок земли и вкладывают деньги, продают квартиру, вкладывают деньги в организацию собственного хозяйства. Конечно, такая тенденция есть, и я думаю, что она будет только возрастать с дальнейшим удорожанием продуктов питания в магазинах.
А кто эти люди, которые сейчас уходят в сельское хозяйство? Уставшие от городской жизни хипстеры? Или...
И такие тоже.
Или это люди, которые всерьез решили именно заняться сельским хозяйством как видом своей бизнес-деятельности?
Вы знаете, ну я знаю такие примеры. То есть люди, которые устали от московской городской жизни и уезжают куда-то в регион, в Ярославскую область или там другие какие-то населенные пункты, и организовывают, да, продают какую-то недвижимость, организовывают свое фермерское хозяйство, занимаются там это на таком серьезном достаточно уровне. Вот. А есть те люди, которые, в общем-то, на небольших приусадебных участках раньше ничего не выращивали, а сейчас начинают выращивать тоже помидоры, огурцы, картошку. Вот. И такие есть.
А успешные примеры? Я имею в виду, таких много, кто вот, да, в итоге остается там? Или еще рано об этом судить?
Ну, знаете как, все равно сейчас сельское хозяйство – это такое некое дорогостоящее хобби. Люди пока не прошли вот горизонт планирования, горизонт, ну, окупаемость таких проектов, как правило, составляет от 5 до 10 лет. И люди сейчас только начинают инвестировать в это, вкладывать. То есть они пока не столкнулись с такими реальными финансовыми проблемами. И пока на таком порыве энтузиазма они этим занимаются. Посмотрим, время покажет. Я думаю, что как и вот волна 90-х годов, начало 90-х годов, останутся некоторые хозяйства, которые будут вести успешный бизнес, а некоторые уйдут с рынка. Это нормальная ситуация.
Ну и последнее уточнение. Все-таки вот если трезво смотреть на день сегодняшний, те люди, которые сейчас начинают заниматься выращиванием какой-то продукции, это все-таки преимущественно хобби вот сегодня или возможность выжить? Как вы оцениваете?
Ну, на мой взгляд, для разных категорий граждан это разный стимул. То есть, конечно, больше тех, которые используют эту возможность для выживания, для каких-то сокращений расходов и для походов в магазин. Да, это очень большой класс людей, это действительно так. Но есть и такие примеры, когда это все же хобби. Но больше все-таки тех, кто при помощи выращивания пытается выжить, сэкономить на покупке продуктов питания.
Спасибо. Это был фермер Пушкинского района Московской области Андрей Лысенков. Сейчас я заведу голосование. Кстати, буду принимать телефонные звонки. Вопрос будет следующим образом стоять. Вы что-то выращиваете у себя на приусадебном участке, в садоводческом товариществе или в огородном товариществе. И вы это делаете прежде всего, потому что вам нравится, для вас это прежде всего хобби. Да, 134, 21, 35. Нет, потому что вам кушать нечего. Это 134, 21, 36. Таким образом, вы поддерживаете свою семью. Вы выращиваете продукцию для того, чтобы было что есть. Это 134, 21, 36. Это прежде всего хобби. 134, 21, 35. Нет, скорее, это возможность улучшить свое материальное положение. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Я лично знаю несколько человек в своем окружении, которые могут иметь дачу за несколько миллионов рублей. Кто-то там за миллион долларов даже имеет свой домик здесь, в ближайшем Подмосковье. И да, они там занимаются огородничеством. Да, очень гордятся своей картошечкой, капусточкой. При этом прекрасно имея возможность купить ее в ближайшем магазине. Но им это нравится, для них это хобби. Вот такая вот история. Это уже 2000-е годы. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Александр меня зовут. Ну вот вы знаете как, 2 года назад прикупил еще соседний участок. Ну тоже, я как бы не жалуюсь на отсутствие денег, да, там. Вот, прикупил соседний участок, 8 соток заброшенные стояли. И решил тоже начать выращивать что-то. И на самом деле, ну как-то для души это больше стало. Прокормиться этим нереально. Вот у меня зелень вся есть, вот вся какая есть, там кинза, укроп, петрушка, все растет. Вот
а потом в гости кто-нибудь растет. Приходит, вы, конечно, собираете им пакет, они отказываются, вы они, говорите, да нет, они... возьмите, возьмите. Да.
Они сами нарывают потихонечку себе, ну, на один раз, ну, ребята, но это не может, как бы, для пропитания, да. У меня вот картошки 3 грядки, ну, так мы ее молодую, ну, вот, считай, уже всю и съели, на зиму-то никаких, какие запасы. И на самом деле ушло, когда это все организовывал, да, я да. посчитал, ушло, я даже сумму вам не хочу говорить, я на эту сумму, если бы сейчас в банк вложил, я бы, наверное, лет 5 бы питался бы, наверное, на проценты покупал эту картошку, понял, и зелень ходил в магазин.
Это как рыбалка, то есть один поход за каким-нибудь подлещиком стоит дороже, чем покупка здоровенного осетра. 134, 21, 35, это скорее хобби для вас. 134, 21, 36, нет, это возможность как-то улучшить материальное положение своей семьи. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да-да. Хотел сказать, ну, что это и не хобби, и не прокормить семью. Просто когда семья живет вдалеке от города, чтобы было что-то всегда пойти и нарвать, выкопать и съесть, соответственно.
А, ну, то есть, как хобби ну, нельзя как рассматривать, но кормиться да. тоже этим особо не кормить.
Да-да-да.
А так, чтобы было всегда только что-нибудь под рукой.
Только сезонное, да, чтобы, да, когда там месяц-полтора проживаешь, соответственно, за городом, так скажем, в 100 километрах от Москвы, соответственно, чтобы было бы желание пойти сорвать свежего и поесть. Ну, еще экологию никто не отменял, потому что уже знаешь, что растишь, что, соответственно, едят твои дети.
Спасибо. Принимается еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. Буквально неделю назад мы купили дом с супругой. Так. И я вот хочу сказать, никогда и ни за что я там не посажу ни картошку, ни, я не знаю, ни лук, ничего. Потому что я вырос в 90-е, когда нужно было со всей силы помогать родителям как раз на приусадебных участках.
Как я вас понимаю, но не зарекаюсь.
Вот эти вот 6 соток, и вокруг люди, закапывающиеся по макушку в грязь, в землю, спасибо, не надо. Купили дом, 20 соток.
Газон.
На следующий год будет газон, будут приезжать друзья, мы будем там отдыхать с семьей. Вот и все. Насчет того, что купить, сорвать, ну, ребят, чтобы дешевле в той же деревне, вот где мы купили, доехать до бабушки на велосипеде, купить эти 5 килограмм картошки и все, и не париться.
Есть, спасибо, спасибо. Значит, что касается голосования. Ну, вайп вот комментарий послушатель. Я бы не зарекался, но правда, это сейчас до сих пор еще кожа пятнами покрывается, когда вспоминаешь обработку сельхозугодий. Вот да, тогда в славные 90-е, когда у тебя несколько приусадебных участков, 6 соток это минимальный, а так еще по 10 соток парочка для того, чтобы там в глине что-нибудь вырастить, ну и чтобы потом было что зимой пожрать. Да, до сих пор мы об этом вспоминаем с тоской и некоторым содроганием. А что же касается сегодняшнего дня, 30% наших слушателей говорят, что это прежде всего хобби для них, а 70% говорят, что это возможность улучшить материальное положение. Так проголосовала наша аудитория. Тем временем некоторые наши слушатели успели прислать даже фотографии, как Александр Черкун, где у него в грунте вызревают помидорчики. Прекрасно, идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ВГТРК опровергло сообщение о переходе Андрея Малахова с Первого канала. «У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», заявили в пресс-службе Всероссийской государственной телерадиокомпании. Об этом сообщает RT, уточняя, что комментарии Первого канала получить не удалось. Официальный представитель Андрея Малахова тоже отказался комментировать информацию. Можно ли этот комментарий ВГТРК считать полноценным опровержением? Сейчас все в отпуске, но вернутся и, возможно, примут на работу Малахова. Ранее об уходе Малахова сообщил источник РБК на Первом канале. Это якобы подтвердил источник, близкий к Малахову, а также собеседник РБК, близкий к процессу подбора новых ведущих для программы «Пусть говорят». Новым местом работы Малахова может стать телеканал «Россия-1», считает источник РБК, близкий к самому Малахову. По словам собеседника РБК, на Первом канале уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят». Сейчас с нами на связи телекритик Юрий Богомолов. Юрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Есть люди, которым нравится Малахов, есть люди, которым не нравится, а есть бизнес. Вот мы сейчас рассматриваем господина Малахова как представителя медиатусовки, как известного телеведущего, который может повлиять на рейтинги для Первого канала, для российского. Так вот, если эта информация подтвердится, насколько Первый канал потеряет, а Второй приобретет?
Ой, значит, ну что я могу сказать, если это подтвердится. У меня сильное подозрение, что это просто такой, значит, имитация некоего скандала для поднятия рейтинга. Вот, потому что, мне кажется, просто Малахов торгуется за кулисами эфира с Первым каналом. По каким вопросам, это уже другое дело, но... Мне кажется, все как бы образуется. Надо сказать, что ежели все-таки это правда, что Малахов уходит реально, то, конечно, это довольно серьезное, так сказать, потрясение для аудитории Первого канала, потому что она сидит на нем как на наркотической игле, на Малахове. Малахов себе сделал, так сказать, имя и популярность вот в таком шоу, которое следует охарактеризовать как некое таблоидное шоу.
Я понимаю, но у него есть конкурент на ВГТРК, это Борис Корчевников. А насколько они вообще соизмеримы, их масштабы вот в этом сегменте?
Ну, наверное, все-таки Малахов превосходит по части, значит, популярности Корчевникова, но вообще это две действительно конкурирующие фирмы, примерно как у Ильфа и Петрова в «12 стульях», похоронная фирма «Милости просим» и «Нимфа». которые боролись за, значит, покойников. Здесь тоже очень часто борются эти компании, значит, за покойников или за свадьбы, или за разводы. Это такое агентство по организации всевозможных, значит, скандалов и, так сказать, такой, ну, я бы сказал, вот честно говоря, да, вот честно говоря, это абсолютный информационный мусоропровод.
Я не могу с вами спорить, тем более, что вы телекритик, я просто обращаю внимание, что это целый сегмент, который пользуется спросом у аудитории, да. Аудитории нравится, поэтому там много рекламы, много зрителей, очень популярные ведущие. Вопрос другой, смотрим мы это с вами или не смотрим, просто обращаем внимание именно на медийную составляющую, на бизнес. И вот я пытаюсь просто все это сложить воедино, картинку, чтобы пазл был. Сейчас лето, сезон, когда как раз и случаются все эти переходы, ну, как у футболистов в межсезонье. Плюс к этому, да, недавно была информация, что господин Корчевников стал главным редактором телеканала «Спас». Плюс к этому, ну, про то, что там как будто бы скандалы какие-то внутри, пусть говорят, информация там периодически просачивалась. Возможно ли...
Да. Плюс к этому еще Шепелев со своим новым ток-шоу, да, которое может вполне заменить Малахова в прайм-тайм.
Плюс Шепелев еще получается.
Да, это вот довольно такая воронка образовалась, да, которая как бы привлечет новых любопытствующих на этот счет зрителей. Но здесь как бы надо оценивать последствия. Вот, конечно, Первый канал, наверное, потеряет что-то, если Малахов уйдет. Но и Малахов очень много потеряет. И, может быть, даже еще больше, потому что, как известно, вот это то, что определило Пугачева в свое время про прислугу, когда она говорила, пока они рядом со звездами, они сами звезды. А как только, значит, они удаляются от звезд, так они становятся никем и ничем.
Ну и последнее, вот. Страшное предположение сделаю. А что, но... если вот этот формат ток-шоу разговоров о бытовухе какой-то, он, ну, как будто бы исчерпал себя. Возможно, вам об этом больше известно, и, возможно, с этим связаны, могут быть какие-то перестановки.
Ну, насчет исчерпал не скажу, но, может быть, так сказать, перестали, значит, как-то расти рейтинги или удерживаться на определенном уровне. Малахов очень гордился, что он все время на первых, в десятке топ-местах. Вот. И ежели все-таки вдруг ослабел этот интерес, то, наверное, так вот этот возможный скандал, вот эта вся буря вокруг возможного ухода, перехода, это и связано с тем, чтобы способствовать возгонке интереса к этому шоу. Ну, естественно, эти шоу как бы сильно, так сказать, стареют, они уже не знают, что сделать. Они утром еще только 12 часов у них какой-нибудь известный актер, а уже в 6 часов они спешат собрать родных и близких, чтобы похоронить его. И кто вперед. И, естественно, так сказать, затем и аудитория, но вместе с тем это так расшатывает все моральные табу, что, естественно, так сказать, какое-то возникает отторжение. И с этим приходится, видимо, считаться.
Спасибо. Это был телекритик Юрий Богомолов. Ну, а теперь честное голосование, опять же, для нашей аудитории. У нас анонимное голосование. Я подчеркиваю это специально, потому что вы сейчас вопрос узнаете. Вопрос следующий. Вы смотрите Малахова? Да. 134, 21, 35. Если он уйдет, для вас это будет потеря, например. Вы не смотрите и с ужасом замечаете периодически в телевизоре эти программы, это 134, 21, 36. Не смотрите 134, 21, 36. Напомню, голосование анонимное, поэтому мы никому не расскажем, если вы смотрите. Да, вы смотрите, вам интересно, это 134, 21, 35. Нет, не смотрите 134, 21, 36. 8-7-7-36-36. Голосование идет. Префиксы в том, в другом случае один и тот же. 8-4-9-5. Ну и один звонок я приму. 7-3-7-3-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, лично я не смотрю, да, но знаю совершенно точно, что вот более старшее поколение, бабушки, да, их много, люди на пенсии, работники, домохозяйки, смотрят, и действительно рейтинги очень большие у этих программ, и личные у Малахова, ну, то есть не просто так человек...
Так что, Карфаген заработал. Должен быть разрушен, или пусть смотрит, ну, то если людям интересно, то это...
Ну, знаете, ведь, да. ведь здесь в данном случае спрос рождает предложение, правильно, изучаются рейтинги, кто что смотрит, и, соответственно, не просто так эту программу выпускать, если бы никто не смотрел, ее бы не было, ну, там глупые люди работают в команде у Эрнста, да, на Первом канале, и, собственно, все ради рейтингов и делается, и спортивные. Вы помните, недавно был скандал, почему не показывают там спортивные какие-то, ну, там, хоккей еще, да, а показывают вот Малахова. Ну,
потому что рейтинги, его рейтинги. Больше понимаю, людей. Понимаю. Спасибо, спасибо большое. Все, быстро голосование. 11% признают, смотрят, 89% отказываются в этом признаваться. Так проголосовала наша аудитория. С вами был Владимир Карпов. Всем счастливо.